Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Заходите в нашу телегу, заходите на наш Patreon. Еще мы будем очень рады, если вы зайдете, например, в Apple Podcast и поставите там какой-то комментарий и все такое. Как говорится, подписываемся, ставим лайки. Сейчас это говорит 90% популяции.
Ну и мы не исключение.
Стыдно было бы. Ладненько, начнем с темы, которая всех сейчас тревожит. Всех, особенно в моей специальности и многих людей вне моей специальности. Тема касательно регуляций и политики вокруг искусственного интеллекта. Я бы для начала хотел здесь сказать, что так вдруг получилось, что я уже 5 или 6 лет, я уже действительно сбился со счета, занимаюсь машинным обучением, data science, и не побоюсь этого слова искусственным интеллектом, потому что моя специализация в основном это research, и специализация, в которой я хотел бы работать, несмотря на то, что часто приходится работать и в галерных условиях, знаете, за интересные проекты денег не платят, как обычно. Одним словом, я к чему веду, да, что эта тема мне близка, и было очень интересно разобраться, и мне, и Юре. Я бы здесь для начала хотел сказать еще, что психоз вокруг искусственного интеллекта во многом связан с публичным изображением его и с так называемыми лидерами мнения. Вот, например, возьмем Илона Маска. Маск вообще продвигает и рассказывает про весь искусственный интеллект, как будто это будущее вроде Терминатора, как будто сейчас прилетит, как его называли, Т-1000, да? Т-1000 и будет убивать, ну, да, Джона 1000. Коннора. Поверьте, это не так. То есть, серьезно. У меня почему-то, когда я это слышу, а я слышу раз за разом вот почти в каждом интервью с ним, о том, что он это повторяет. И у меня возникает вопрос, он или же специально так говорит, чтобы привлечь внимание людей и, знаешь, испугать их, мол, начните думать, или же совсем не понимает, о чем говорит.
Да он просто хайпит. Он же такой чувак, типа, что он любит похайпить на всяких технологиях, на своих проектах. Как он рассказывает о том, что люди заселят Марс, да? По сути, бредовая идея. Все это понимают, но люди не разбираются в том, как это работает, и как бы поддерживают это. Причем забавно, в недавнем каком-то интервью он сказал, что типа, вот много людей умрет, пока мы будем колонизировать Марс. Ха-ха, как забавно. Он еще и циничен при этом всем. Но все равно классно хайпит.
Окей, предположим, что он хайпит. Значит, предположим, что просто хайпит, и на самом деле он особо сил в это не вкладывает. Большая проблема в том, что большинство исследователей современных, особенно те, которые размышляют и исследуют непосредственно искусственный интеллект, не просто алгоритмы там диплёрнинга или алгоритмы машинного обучения, они приходят к пониманию, например, Франсуа Шале, например, некоторые нейробиологи, которых я читал, например, Сатан и Барто в книге по РЛу, они тоже раз за разом к этому склоняются. Например, Сэм Харрис, но он скорее публичный деятель, нежели такой серьезный аргумент в серьезное лицо в искусственный интеллект, но тем не менее он говорит неплохие мысли, адекватные, и подкрепляет их знаниями нейробиологии. Соответственно, я к чему веду, что эти исследователи считают, что не может быть того искусственного интеллекта, о котором мы говорим и который себе представляем, а большинство из нас представляет себе такого человекоподобного робота, который может сам принимать решения без тела. Этому алгоритму, этому искусственному интеллекту, этому интеллекту нужно что-то, чтобы взаимодействовать с миром так, как мы это делали, для того, чтобы познавать этот мир и изучать его, и учиться в нем, и находить новые закономерности, и переносить опыт с одной проблемы на другую. И это даже не мои слова, хотя я их разделяю, но тем не менее, во всем этом строче про искусственный интеллект никто почему-то об этом не вспоминает, об этом вспоминает только исследователь, когда их спрашивают.
Но, слушай, с другой стороны, возможно, и не нужно будет тело, если у искусственного интеллекта будет доступ в интернет, и он сможет все знания почерпнуть оттуда, и при этом находиться там, так сказать, физически, да, и наносить какой-то ущерб или приносить пользу людям именно там.
Он тогда может тело действительно приносить и пользу, и ущерб, до этого мы сейчас дойдем и проговорим регуляции, которые предлагают разные организации. Но здесь скорее о том, что он никогда не узнает, что такое. Описать боль невозможно. Да, ты можешь описать, что это больно, что у тебя глаза вылазят из орбит. Но как на самом деле ее описать так, чтобы кто-то понял это по-настоящему? Как описать, что такое радость? Как описать, что такое прикосновение? Как описать цвет даже? Знаешь, и для него это... Одним словом, это заходит за рамки того, о чем ты можешь прочитать или посмотреть видео, по-моему. И именно об этом и говорят все эти исследователи, что для того, чтобы по-настоящему понять и изучить окружающую среду, ему для этого понадобится тело, чтобы испытать все это.
В плане физического какого-то взаимодействия с окружающим миром, конечно, потому что явно не все чувственные какие-то параметры можно будет получить из интернета или в целом как-то анализируя данные. Это явно недоступно искусственному интеллекту.
Да, и отдельный разговор еще, что даже если такое будущее, как Илон Маск описывает, может произойти, большая проблема в том, что, скорее всего, оно никогда не произойдет по той причине, что мы не будем теми же людьми к тому моменту, такими же людьми к тому моменту. Даже вот сейчас взять среднестатистического человека, ты постоянно находишься рядом со своим телефоном. Если тебе кто-то что говорит, ты можешь мгновенно проверить эту информацию, загуглив ее. Фактически, ты уже расширил свое сознание, так сказать, свое тело вот таким небольшим девайсом, который позволяет тебе за секунду просто получить информацию с другого конца мира и связаться с человеком, у которого сейчас ночь, например, а у тебя день.
Ну да, мы сейчас уже немножко сверхлюди, а еще да. Там лет через 50 про нас будут вспоминать каких-то предков, там, которые да, отсталыми да, были,
поэтому...
и камнем забивали гвозди.
Ну типа того, да, многие программисты так делают, кстати. Я к чему веду? Что те люди, которые будут в будущем, для них уже такого понятия, как киборг, скорее всего, и не будет, потому что мы настолько будем соединены с технологиями, что это просто будем мы просто будем людьми. Мы не будем человек с протезом роботическим, да, это будет просто человек с рукой. Он, возможно, даже сам захотел ее поменять и свою настоящую руку поменять на эту, из-за того, что, например, ему так легче работать. Например, он... я даже не знаю, например, он врач-дантист, и он может в руке держать какие-то устройства для более точного контроля. Ну, скажем, я уже сочиняю, тем не менее.
Но это ведь только предположение, понимаешь? Лет 40 назад люди тоже думали, что типа мы будем здесь уже на другие планеты летать, и у нас будет искусственный интеллект, и вообще самоуправляемые автомобили, поезда и прочее, прочее.
Ну, погоди, а самоуправляемые автомобили уже есть.
Ну, давай будем честными, это не идеально пока все.
Но, я согласен, но смотри, ты знаешь, чем дальше в лес, тем лучше эстимейты. То есть мы уже на 40 лет ближе к будущему, чем те люди, которые были 40 лет до нас. Мы лучше понимаем, как все работает, мы лучше понимаем, как устроен мир, как работают алгоритмы, какие есть трудности. Поэтому наши текущие стимейты, они все же получше, чем те, что мы раньше давали.
Да, я согласен. Но с другой стороны, мы можем точно так же оверэстимейтить эти достижения, потому что мы за очень короткий срок добились многого. И мы можем считать, что мы тоже точно так же добьемся новых крутых вещей, но этого не будет. Как эта ситуация с тем, что, допустим, Uber и Lyft запускали у себя отделы self-driving car, но вот спустя 4 года они их продают и закрывают, потому что это никому не нужно, просто это убыточно для них. Хотя прогнозировали, что будет безумный рост, и вообще это будет повсеместно. В итоге не сбылось.
В общем, я верю, что это будет повсеместно на самом деле. Просто они не смогли это правильно продать, по-моему. Ну хорошо, давай вообще вернемся к оригинальной мысли, к оригинальной теме касательно, значит, политик и регуляции вокруг искусственного интеллекта. Так получилось, что сразу нам на глаза попалось несколько организаций, которые высказывались на этот счет. Они высказываются на этот счет уже продолжительное время и даже создают определенные акты и законы уже даже. Также хотелось бы вспомнить, я думаю, что лучше начать с него. Значит, рофильный поп Франциск, значит, он правда забавный, я ничего не могу с ним поделать. Я атеист, читаю про это и думаю, блин, ну просто дед забавный.
Да он реально лучший папа, просто шутки шутит, в Инстаграме сидит, блин, поддерживает технологии, красавчик, по-моему.
Ну, знаешь, это тот момент, когда ты должен быть открыт к миру, и пришел ко власти, так сказать, открытый, по-настоящему добрый, мне кажется, нескоррумпированный человек. Но это, знаешь, public image такой, может быть, там все иначе. Хорошо, я к чему вел, что папа Франциск не так давно высказывался на тему искусственного интеллекта и робототехники, и тогда он призвал всех верующих и всех людей, на самом деле, всех верующих, прошу прощения, по всему миру молиться за то, чтобы искусственный интеллект и робототехника всегда служили человечеству и никогда не вредили.
Это поможет, я уверен. Вот молитва, да, на регуляции, не, ну, фигня какая-то. А вот молитва поможет.
Слушай, шутки шутками, а церковь оказывает большое влияние на людей, и, знаешь, это хорошо, что он не говорит, что искусственный интеллект — это все бесовское отродье, это все демоны, которые нас поработят. А он всего лишь призывает быть осторожными, призывает, если я правильно помню, кстати, его слова, он призывает исследовать, но всегда помнить о том, что это должно быть справедливо и приносить нам пользу.
Ну, знаешь, и вообще вся эта история, она на самом деле о том, как люди воспринимают искусственный интеллект. И даже не столько вреда в этом, сколько в том, что люди его боятся слишком сильно. И могут делать какие-то неправильные выводы поспешные, или могут, ну, какой-то вред себе же нанести, используя вот эти технологии.
Да-да, именно. И на самом деле проекты, подобные социальные дилеммы от Netflix, только усиливают эту боязнь и усиливают это непонимание. Потому что вот в социальной дилемме мы с тобой обсуждали, что там был показан такой искусственный интеллект, который манипулирует людьми и заставляет их постоянно заходить, значит, в Facebook, Instagram, неважно. Большая проблема в том, что это не так работает. И не нужно объяснять людям, что есть какой-то большой страшный почти бог, который может изменить твою жизнь. Это всего лишь статистические алгоритмы. Банки использовали подобные алгоритмы для того, чтобы определить, давать ли человеку кредит или нет, в течение уже, я не знаю, 40 лет, может больше даже, может быть даже с основания базы. Технически я думаю, что с тех пор, как существует дача взаймы, люди косвенно уже использовали подобные алгоритмы.
Ну да, это все зарождалось, да, просто да, в другом виде, но идея такая была. Ну и в целом мир как-то провтыкал вот этот момент, когда искусственный интеллект стал хайповым. Он был давно, вот эти все алгоритмы, все эти технологии, они были очень давно. Но вот этот хайп возник слишком резко, и люди восприняли это как, ну, какую-то угрозу для себя.
Вот именно так как-то это и произошло, и для меня не очевидно, почему, на самом деле. Вот ты сказал, что этот хайп прошел давно. Для примера, Ян Ли Кун, значит, лид AI в Фейсбуке, человек, который придумал и разработал сверточные нейронные сети, он это сделал в 1988 году. Сверточные сети, ну вот, сейчас, наверное, самая популярная архитектура и самый популярный вот такой алгоритм в нейронных сетях, потому что очень много информации визуальной, из-за чего мы используем сверточные сети, много используем сверточные сети.
Просто тогда это не было массовым, типа не было вот интернета, где это можно было бы использовать на каждом шагу. Тогда и машины у людей были помедленнее, в плане компьютеры, и не было широкополосного доступа в интернет, да, поэтому... Да. Только сейчас это стало такой повсеместной реальностью. И этого не стоит бояться, но это правда нужно регулировать в какой-то мере.
Это нужно изучать и нужно... Знаешь, вот социальная дилемма, по поводу социальной дилеммы, я спорил со знакомым, и я ему тогда сказал, что не нужно считать, что люди тупые и не поймут базовую статистику или базовый алгоритм, или там базовый анализ данных. Если ты будешь относиться к человеку как к человеку разумному, то он сам потянется, чтобы это исследовать. Если ты будешь говорить ему, что вот есть страшная машина, которая заставляет твоих детей сходить с ума, или твоего сына там чаще мастурбировать, и из-за этого он сидит дома и смотрит там хентай и играет в онлайн-игры, то для тебя это и будет страшный какой-то демон, которого ты не понимаешь. Если ты поймешь, как работает эти статистические алгоритмы, поймешь биологическую подоплеку, то, знаешь, Возможно, ты будешь уже достаточно много понимать, чтобы сказать своему сыну, как это работает, и, знаешь, вывести его из этого цикла.
Ну да, нужно побуждать какой-то интерес у людей к технологиям этим, а не наоборот страх. Потому что они бы поняли на каких-то простых аналогиях, как это работает, и уже были бы, ну, готовы к появлению таких технологий в их жизни, а не то, что они реально там боятся, закрывают лица, там ходят в очках, в масках, чтобы на улице их не опознала камера с искусственным интеллектом. Ну это же фигня.
Вот, и, соответственно, годом ранее до заявления вот Франциска по поводу молитвы, это было, если не изменяет память, в ноябре 2020 года, значит, в 2019 году Ватикан совместно с Microsoft и IBM создали так называемый Rome Call for AI Ethics. Документ, который, вот, знаешь, призывает к этике в разработках искусственного интеллекта. Я коротко зачитаю, о чем этот документ. Там 6 пунктов. Первый — это прозрачность. То есть, чтобы все AI-системы были... Их можно было объяснить, да, что называется explainable. И как же это правильно называется? Interpretable. Что большая проблема. Потому что если мы говорим про логистическую регрессию, там все понятно. Когда мы говорим про нейронные сети, где 1000 слоев, вот там уже ни хрена непонятно. Это как спросить у человека, почему, знаешь, ты девушку на улице встретил, и у тебя кто-то спрашивает, почему она тебе понравилась. Ты черт знает на самом деле, почему она тебе понравилась. Ты можешь предположить, плюс-минус успешно, но как, у тебя просто что-то закоротило, и она тебе понравилась. И вот точно так же сейчас это работает в глубоких нейронных сетях. Мы можем, в принципе, развернуть их и посмотреть, как там активируются нейроны, но это редко, когда что дает, и редко кто это делает.
Ну, слушай, тут еще вопрос, а кто должен вот это понимать? Если это, как этот пункт для технических специалистов, тогда как бы это все проще, потому что нам легче разобраться, что к чему-то. Но если мы должны объяснять это простым людям, которые далеки от технологий, это другой вопрос. Типа, вот насколько прозрачными должны быть эти технологии, чтобы вообще каждый дурак понял, или технический специалист, или регулятор.
Да, это резонный вопрос. Но из того, что они дальше говорят, скорее, я думаю, что это касается технических специалистов. Потому что, например, третий пункт этого, ко второму вернемся, но они тут идут по списку, я их так по списку буду называть. Третий пункт — это ответственность. Те, кто создали и задеплоили этот алгоритм, должны нести ответственность за его надежность и за его прозрачность. Поэтому, соответственно... Знаешь, это как такое, публичный, не публичный договор, а социальный договор, что я разработчик, предоставляю тебе программное обеспечение, и я отвечаю за то, что оно максимально прозрачно, что я знаю, почему там что происходит, и если ты придешь ко мне, ты отдельный пользователь, то я смогу посмотреть, разобраться, почему это так работает, и, возможно, объяснить тебе, но, возможно, это займет, знаешь, возможно, это потребует понимания математики, например.
Ну, это, кстати, интересный момент еще с той стороны, что, допустим, есть какой-то сервис, который использует искусственный интеллект, и потенциально он может тебе навредить. Если ты будешь, например, его неправильно использовать, как пользовать, но при этом в условиях пользования будет написано, что такая ситуация возможна, и ты вот с ними соглашаешься, но получаешь вред. Что тогда действует, ну, что более... Важно, да, какой документ, регуляции Евросоюза или то, что ты принял условия пользователя?
Знаешь, это как в South Park обыгрывалось, что ты подписываешься под этими условиями пользования, ставишь галочку, нажимаешь «принять», а ведь никто не читает, на самом деле, что там написано, там 20 страниц, А4.
Да.
Тонкий вопрос, не знаю, честно, потому что, с одной стороны, мне кажется, что даже в этих условиях пользование все равно не должно быть... Это не должно использоваться как способ обмана тебя. Если я заранее знаю, что может какая-то ситуация произойти, а я включу вот этот документ, что, мол, я тебя предупреждаю, и если ты после этого придешь мне с какими-то претензиями, то я буду тыкать в документ, который ты сам подписал, мне кажется, что так это из какой-то использования бюрократии, чтобы себя обезопасить, что не совсем про ответственность в моих глазах.
Ну да, ну и тем более европейский регулятор у себя ж в этом же в документах прописал, что перед тем, как использовать искусственный интеллект в своих технологиях, нужно определить уровень опасности, и в зависимости от этого нужно будет получить специальное разрешение на использование технологий. То есть, получается, по сути, это Евросоюз проверит, какой вред ты можешь нанести. Если он достаточно серьезный, то наверняка тебя просто не допустят на рынок.
Ну, типа, да.
В идеальном мире.
Да, хорошо, вернусь ко второму пункту. Он называется inclusion. Включение, включаемость. Но одним словом, он это говорит о том, что все люди должны быть представлены в вашем алгоритме равно. То есть, например, разные расы, разные возраста, разный пол или гендер, или как это правильно сейчас называть, я уже забыл. Разный социальный статус и так дальше и тому подобное, для того, чтобы мы могли равноценно представить каждого и не было вот этого байса, да, пресловутого.
Ну да, и тем более нельзя собирать статистику о людях и создавать социальные рейтинги там на основе всякого поведения человеческого.
Потому что у меня есть мысли на этот счет на самом деле.
Интересно.
Да. Значит, четвертый пункт, который предлагает RIM совместно с Microsoft и IBM, это impartiality, что говорит о том, что, снова же, это про bias, да, что мы не должны создавать вещи или действовать согласно какому-то байесу, да, и чем этим самым мы должны защищать людей, защищать их достоинства и делать все максимально справедливо.
Это такой пункт, конечно, слегка странный, потому что вот в основном искусственный интеллект, тот, который у нас сейчас, для этого используется. Мы как-то выделяем одних людей между другими, что-то анализируем, вот как Facebook делал, да, с Cambridge Analytica'ой. Скорее всего, просто такие компании, они не будут в Евросоюзе находиться, а будут регистрироваться там где-то на островах, или в США, или где угодно.
Слушай, здесь вопрос, с моей точки зрения, о том, да, мы всегда будем находить вот эти вещи, которые разные в каждом человеке. Например, не знаю, мы создадим какой-то алгоритм, который будет там анализировать людей и решать, предположим, не знаю, давать им кредит или нет. Ну, это самая базовая история, да? И мы говорим, что мы не хотим, чтобы это зависело от пола, расы, возраста, там, не знаю, типа сексуальной ориентации. Окей, это здорово. Предположим, мы постараемся представить людей разных возрастов, разного пола и так дальше в равномерное количество для того, чтобы обезопасить алгоритм от байса. Здорово. Проблема только в том, что если наш алгоритм достаточно сложный, да, то он все равно найдет какие-то скрытые паттерны и выделит людей в группы. И вот мой вопрос, как глубоко нам нужно опускаться? Нас устраивают вот эти вот там 5-6 категорий, типа пол, возраст и так дальше, или мы хотим копать глубже? Потому что там глубже, там может быть прям, знаешь, совсем грязь. Типа вот вещи, которые совсем не очевидны.
Ну и с другой стороны, можем ли мы вот так вот искусственно ограничить этот алгоритм? Или мы из-за этого начнем тормозить развитие этих вещей? Потому что мы бы хотели алгоритм, который находит там абсолютно самые тонкие там девиации. Но из-за такой регуляции мы не можем это развивать, потому что вот нельзя там слишком далеко заходить.
Тоже трудный вопрос, и я бы еще здесь, знаешь, что добавил, что все эти параметры, которые они не хотят использовать, там, пол, возраст и так дальше, большая-то проблема в том, что эти параметры много чего значат. Вот, например, из моего опыта в телекоме, женщины по статистике говорят дольше по телефону, мужчины больше пишут смс, мужчины больше заходят на порно-сайты. Что там еще такого интересного было? А у мужчин по нашей статистике было больше машин. Например, мужчины по нашей статистике ездили дальше от дома до работы. Это все важные штуки, которые действительно что-то значат. Наш пол, наш возраст, наша раса, возможно, да? Потому что есть определенная как бы это ни звучало странно, есть определенная биологическая составляющая, от которой мы не можем отказаться. Поэтому учитывать ли это, я думаю, что стоит учитывать. Проблема в том, как конкретно. Если я говорю, что ты женщина, и значит я из-за этого дам тебе с малой вероятностью кредит, это очевидно хреново, если это единственная причина. Но с другой стороны, если ты женщина, если, например, ну вот я сейчас буду говорить как такой типичный банкир, да, который хочет принести больше денег в банк. Если ты женщина, мать-одиночка с одним ребенком без работы, какое, и еще и без образования, какой мне смысл давать тебе кредит, если по всем этим параметрам ты его не вернешь? Нужно, знаешь, вот нужно смотреть на общую картину, не смотреть на типа он чернокожий, значит, он, наверное, гангстер. Да, нужно смотреть на полную картину. Нельзя выделять вот эти отдельные признаки, потому что вот там начинается проблема.
Ну да, согласен. Кстати, забавная штука с этим, что, насколько я знаю, у Гугла довольно большой отдел по AI в Европе, и когда опубликовали черновики этих регуляций, они сразу же написали в эти же органы, которые выдали черновики, и сказали, что мы бы типа не хотели, чтобы вы ограничивали слишком сильно нашу работу, и там начали просить их типа помягче в регуляции.
Ну это резонно. То есть...
Ну потому что у Гугла таргетинг офигенный, скорее да, всего, на да. этом базируется.
А регуляция достаточно серьезная. Так, ладно, я пробегусь быстро по двум оставшимся пунктам от Рима. Значит, это reliability, то есть надежность, и security and privacy. Соответственно, то, чтобы системы работали надежно, и то, чтобы эти AI-системы работали секьюрно и еще и соответствовали конвенциям о там, правах и как права и приватность пользователей.
Свобода.
Права, свободы, приватность, да-да. То есть, в принципе, такой как бы набросок адекватный. Мне кажется, что идеи их в целом неплохие.
Ну да, в целом идеи правильные. Это нужно вводить.
Да.
Действительно, нужно как-то это подавать в масс, чтобы люди понимали, что AI это не так страшно.
И теперь еще пройдемся по двум организациям, которые создали и свои регуляции, создали и свои акты об искусственном интеллекте. Первое — это Federal Trade Commission. Насколько мне не изменяет память, это организация со Штатов, которая как раз занимается вот регуляциями различных штучек. И она прямо указала три закона об искусственном интеллекте и пользователях, и разработчиках. Например, первый из них — секция 5 of the FTC Act. Значит, он говорит, что запрещаются все нечестные и обманчивые практики. Это будет включать продажу или использование, например, алгоритмов biased на расу.
Ну, в Америке эта тема больная.
Да, это очень больная тема.
Расовые какие-то вопросы, а тем более в алгоритмах, технологиях, да. Сразу же там компанию в суд потащат, наверное.
Причем просто за волосы потащат.
Да-да-да.
Значит, второй закон. Fair Credit Reporting Act. Он говорит, что алгоритмы не могут использоваться, и алгоритмы не могут отказывать людям в employment, housing, credit insurance или, тут написано, other benefits. Какие не уточняются, но я подозреваю, что есть какая-то сноска, которая описывает все. Ну что это, знаешь, законы, там люди шутки не шутят.
Ну да, там должно быть все точно.
Да. И последний их закон, Equal Credit Opportunity Act. Он говорит, что алгоритм, который будет biased на тему расы, цвета кожи, религии, там, происхождения, национальности, пола, статуса, как там правильно называется по-русски?
Семейного
статуса, возраста. Такие алгоритмы, если они biased на этом, они незаконны, illegal.
Ну, это интересный момент. Не знаю, мне кажется, они даже слишком много ограничивают.
Тут вот у меня сразу здесь вопрос касательно снова же кредитного скоринга. Потому что там учитывается и семейное положение, а оно реально играет роль, да, потому что снова, если ты мать-одиночка с ребенком, если ты мать-одиночка и не замужем, то это так или иначе сказывается на твоей платежеспособности. Если тебе 16 лет, то тебе просто по закону никто не даст кредит. Если тебе 18 лет и ты студент, то снова же вряд ли тебе дадут кредит, потому что ты вряд ли сможешь его выплатить. У тебя нет денег. Ты можешь работать там, особенно в Штатах. Там, насколько я знаю, устроиться такому подростку, значит, young adult, устроиться на серьезно оплачиваемую работу, это не то, что у нас. У нас тут 18 лет есть программисты, которые зарабатывают там 3 куска и живут себе нормально. Одним словом, много вот этих вот нюансов с вещами, которые они приписывают как illegal.
Но с другой стороны, человек, который сидит в банке и выдает кредит, он может, типа, такой байос проводить, а алгоритм не может, получается. Потому что, ну, реально приходит в банк какая-то там семья, которая живет в трейлере, нигде не работает, там просто пьет постоянно и пытается взять кредит. И, типа, что делать? Как не судить этих людей неправильно? Человек же все равно выносит какие-то решения, судя по данным у этих людей.
Я вот не знаю, честно, каждый раз, когда я читаю про все эти регуляции, я раз за разом вспоминаю про кредитный скоринг и про аналогичные вот скоринги, скажем. И раз за разом я не нахожу особой разницы между алгоритмом и человеком, особенно хорошо обычным алгоритмом, который максимально не biased.
Ну да. Ну типа, я не знаю, почему бы не использовать алгоритмы в этом случае, если человек все равно делает то же самое. И ускорить просто весь этот процесс, заранее уже будут клиенты знать, что им кредит не дадут.
Кроме того, человеческий фактор ведь играет, что если вы взяли на работу расиста, или сексиста, или эйджиста, или каких-то там еще много миллион слов этих истов.
Ну да, и вот алгоритм... Да. Ну, в принципе, он тоже может быть обучен таким образом, что он будет именно какую-то конкретную категорию населения как бы угнетать больше, чем остальные, да? Это надо как-то тестировать очень тщательно.
Ну да, то есть хорошие датасеты, хорошее обучение, там баланс данных, отсутствие вот этого байса, всячески пытаться пушить. И знаешь, если алгоритм лажает, то он не лажает, потому что он хочет навредить человеку, он лажает, потому что, ну, он так устроен. И здесь мы все, что мы можем сделать, это просто попытаться его улучшить. Если человек сексист и не дает кредит женщине, то он просто мудак. И тут ничего не сделаешь, уволишь его, ну, разве что. Он перейдет в другой банк и будет делать там то же самое.
Ну да, с этим явно ничего не сделаешь, уже человека не переучишь, и его характер не изменит.
Да, поэтому согласен. В таком ключе я доверяю алгоритму больше, чем человеку.
Но... Попробуй это объяснить обычным людям, собой, да, которые боятся искусственного интеллекта.
И вот дальше продолжая идти по этому, не знаю, как его правильно назвать. Они называют это пакт, я не знаю, статья. Называется она Aiming for Truth, Fairness and Equity in Your Company's Use of AI. Мы прикрепим все ссылки. Одним словом, про вот такой вот пакт. Да, и они описывают несколько вещей, которые должны, знаешь, своего рода помочь вам разработать более честный и справедливый искусственный интеллект, алгоритм искусственного интеллекта. И первый, они называют его Start with the right foundation. И я был настолько поражен, что они пишут, что значит, the right starting point for AI is a solid foundation. If a dataset is missing information from particular population, ну, в общем, я не буду дальше продолжать, но они правду сразу же сказали про то, что если у вас плохие данные, то у вас результат будет плохой.
Ну слушай, это же документ писали не простые люди, они же явно покопали в этой теме, разобрались, консультантов привлекли. Это же все-таки важная вещь. А ты думаешь, что там просто собрались
чуваки? Я уже настолько привык к этим мудакам кругом и идиотам, которые, знаешь, наслушаются информацию в интернете, а потом рассказывают мне, как я должен делать свою работу.
Ну да, понимаю, таких много, но я думаю... деле, в плане законов, каких-то регуляций, все-таки тут надо привлекать специалистов.
Я прям очень... Я аж начал верить в институт государства.
Хотя, помнишь эту историю, как в школах британских вводили экзамены, вернее, выставление оценок с помощью алгоритмов? И там государство не отработало.
Да. Но, кстати, к Европе мы еще придем, это пока что только про США. Значит, второй пункт у них — это следите за дискриминативными итогами. И вот они, собственно, здесь приводят как раз про подробнее про пол, про гендер, про все это остальное. Также они приводят исследование, согласно которому там проводили определенный анализ болевших и вокруг ковида в целом. Да, и обнаружили, что даже там была вот эта дискриминация. И, разумеется, почему она произошла? Потому что данные были хреново собраны. Или там, знаешь, не было возможности собрать данные лучше, одним словом. То есть, к чему они снова же ведут? Что старайтесь проверять то, что вы делаете. Используйте хорошие технологии, как они пишут, cut and edge. Да, и всячески валидируйте это, потому что проверить, является ли ваш алгоритм вот таким biased, вы должны сначала, а не после того, как вы его выложили, а потом он оказался, что он чернокожим, не знаю, там, не дает усыновлять детей, например.
Ну да, это правильно, но с другой стороны, а как собрать данные, если те же регуляции не позволяют их
собирать? Это да. Да я даже не знаю, что сказать, честно. То есть я знаю, какая это боль.
Сами себе противоречат потом.
Я, как никто другой, знаю, какая это боль собирать датасеты и работать, когда у тебя нет данных. Поэтому я все, что могу сказать, что надеюсь на какие-то инициативы, надеюсь на то, что, возможно, политики касательно данных, их они будут там тоже регулироваться, соответственно, что, может быть, будет какое-то, знаешь, хранилище датасетов плюс-минус государственного уровня, которое можно будет получить доступ, и там будет приватные, и там будут такие sensitive data, но при этом они будут как это называется, обличены, анонимны, одним словом, они будут анонимны, и мы сможем лучше обучать наш алгоритм. Ну, в общем, знаешь, если бы так и бы.
Ну да, но это опасная вообще штука, такие данные хранить.
Да, 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 да.
Это вам собирать.
Ну это я так, это уже я на ходу сочинял, я имею в виду, что я просто надеюсь, что доступ к данным будет получше, и мы сможем лучше обучать наши алгоритмы и тестировать их на более качественных датасетах.
Ну да, верим в идеальное будущее. Как обычно.
Значит, следующий пункт — это embrace transparency and independence. Снова же про прозрачность и про то, что алгоритмы должны быть максимально interpretable и explainable. Снова про bias, снова про всю эту штуку. Да, мол, почему эта работа так, как работает. Это все, снова же, очень-очень здорово, очень правильно. В этом направлении ведется много исследований. Поэтому, как бы, все, на что мы можем сейчас надеяться и чем мы можем помогать, действительно, это вот эти исследования проводить. Потому что одно дело крутить там линейную регрессию на скоринг кредитный, другое дело крутить очень глубокую сетку, там GPT-3. Никто в мире не знает, почему GPT-3 работает так, как оно работает. Вот конкретно, почему оно на такой input выдало такой output.
С другой стороны, какая разница, если это не приносит вред человеку, да? То есть использование уже GPT-3 неправильное какое-то может принести вред. И тогда нужно анализировать уже, как мы его используем, в каких целях, и тогда разрешать его использовать или нет. Но в целом сама эта нейронка, она ж ничего плохого не делает.
Сейчас, да. Я к тому, что одно дело, знаешь, когда мы говорим про простые алгоритмы, совсем другое дело говорить в контексте transparency, когда мы говорим про очень комплексные вещи. Они также призывают к тому, чтобы использовать прозрачные фреймворки, независимые стандарты, проводить консультации, публиковать результаты, снова же of independent audits, как они говорят, открывать свои датасеты, делать open source и... Слушай, в качестве, вернее, для науки, мне кажется, что это очень хороший поинт. Вот касательно open source, открывать данные, публиковать результаты. Я думаю, что прям правильно и здорово звучит.
Нет, это, конечно, классно, но это что-то типа а-ля рекомендации.
Да, конечно, да.
Поэтому всем пофигу просто. Понимаешь.
Хорошо, я пропущу пару пунктов, а то мы уже и так говорим об этом 40 минут. Но одним словом, там все крутится вокруг одного и того же, что будьте ответственны, не позволяйте не преувеличить результаты своих алгоритмов, Да, не говорите, что он 100% unbiased, например, для найма персонала, но при этом потом оказывается, что он судит там по полу или возрасту. Используйте, говорите, какие данные вы используете и как вы их используете. Используйте, у них есть целые такие гайдлайны, выпущенные чуть раньше, по поводу вот всех этих вещей. Что мне еще нравится очень, do more good than harm. Вот это очень хорошо, по-моему, что вот делать больше полезного, чем вреда. Ну, такая философия, конечно, но все же.
Прям как это, как в заповедях. Да. Там, не убей, там, не воруй.
Не посмотри на чужую жену, но только одним глазком.
За все хорошее против всего.
Да, ты с нами или против нас? Я не с вами, но я не против нас. А так можно, он верующий, у них так принято. Да, и последний пункт, который, мне кажется, он в этом контексте, он не то чтобы там сильно не очевидный, но мне кажется, что это для всех людей подойдет. Будьте ответственны за то, что вы делаете. И тут сноска дальше идет. Или FTC, вот это, будет ответственно за тебя. А, вернее, do it for you. То есть, или ты сам будешь нести за это ответственность, или мы заставим тебя понести за это ответственность.
Неплохо, неплохо. Это уже получше.
Да, да, то есть, как бы, весь этот, вот исходя из всего того, что я сейчас озвучил, вот для меня звучит так, как будто они поощряют это, они дают такие гайдлайны, но при этом, если ты пойдешь против нашей воли, мы дадим о себе знать.
Не, ну, само собой, они же как бы регулятор, да. Они смогут тебя привлечь, такой, если что-то найдут.
Typical government.
Ну да. Пальчиком там пригрозят.
Так, я быстренько пробегусь еще по двум буквально вещам. Во-первых, в Европе есть похожий стандарт. Похожий, не стандарт, а как же это правильно назвать? Одним словом, похожий пакт. Он про то, как вот Европа вникает и как она взаимодействует с миром в эпоху вот этого искусственного интеллекта, робототехники. И в отличие от того, что я сейчас прочитал из Штатов, они разбили использование систем искусственного интеллекта на несколько зон. Так называемые unacceptable risk зона, где вообще нельзя. Ни-ни. И здесь они, кстати, указывают social scoring by government. Вот это уже странно, потому что чем это отличается от банковского скоринга, я не понимаю.
Ну, не ясно. Может, там есть какие-то конкретные примеры у них, но...
Ну, вот у них есть так здесь social scoring отдельно идет, и есть другие, что системы искусственного интеллекта не должны использоваться для манипуляции людьми, поведением людьми или угнетением свободы воли. Например, например, voice assistants в игрушках или в каких-то других вещах, которые будут подстрекать тебя делать опасные вещи.
Это какой-то забавная такой, штука.
Знаешь, oddly specific пример.
Да-да-да. И вообще, да, получается, все эти там Алексы, Сири, они, блин, вредные. Они могут тебе просто посоветовать что-то из интернета, непонятный какой-то совет. И все, и получается, они навредили тебе.
Ну, снова же, как на это смотреть? Потому что Сири и Алекса только транслируют то, что видят. Она ведь не генерирует эти мысли, по сути.
Ну да, но она же как-то анализирует информацию, чтобы тебе ее предоставить.
Возможно, она делает какую-то саморизацию, суммацию.
Первый запрос.
Ну,
типа,
ну, Siri делает так, как бы. Alexa, она чуть умнее, она там что-то умеет прям нормально делать. Алиса от Яндекса. Я с ней игрался, но она прям шутки даже смешные шутит. Я так смеялся с этого момента, когда мне спросили, Алиса, какой сейчас год, и она ответила, высокосный. Так, ладно, не отклоняемся от темы. Значит, следующее пониже. Это high risk. Значит, системы, где искусственный интеллект может использоваться, но где его придется очень сильно проверять, и где это прям опасно. Например, различные инфраструктуры, которые влияют на жизнь граждан и на их здоровье. Например, там транспорт, знаешь, электричество, там, различные системы электричества и так дальше. Это образование и обучение. Вещи, которые своего рода определяют твою жизнь и твой доступ к ресурсам. Потом это различные, как они пишут, safety components of products. То есть, например, robot-assisted surgery. Значит, система, которая помогает тебе различным образом обезопасить определенные вещи. Например, это конструкторские там роботы, роботы на производстве, вернее, там на всяких стройках, заводах или вот в больницах. Это значит еще следующий пункт. Это то, что касается найма персонала, всякого менеджмента и self-employment. То есть скоринги твоего CV, скоринги там различных других вещей, которые связаны вот именно с приемом на работу. Да, много здесь пунктов. Я так озвучу еще просто парочку. Это что касается законов, миграций, administration of justice, демократических процессов, как они здесь пишут. Это вот все-все high risk. И на все это будут накладываться строгие обязательства и ограничения. Да, это снова же устойчивая система, ее работоспособность, прозрачность, там, безопасность, точность и так дальше, и тому подобное. И кроме того, еще и наблюдение человека над всем этим.
Серьезные, конечно, регуляции хотят вводить, но... С другой стороны, правильно, ведь то, что угрожает жизни человека и использует, если там используют искусственный интеллект, это явно нужно перепроверить лишний раз, чтобы не навредить.
Да.
Но мне понравилось, что не вводят регуляции для военных и для вообще правоохранительных.
Да, я тоже не заметил ни одного упоминания по этому поводу.
Вот. Ну, вообще сказали, что будут какие-то отдельные регуляции, видимо, ну, помягче. Но забавно, как это все будет происходить там дальше, и как же военные такие...
Ой, военные все равно. Есть у меня такое впечатление, что военным просто все равно. Они будут использовать то, что захотят.
Ну да, скорее всего так и будет. Там уж не будет пункта про типа «не навреди».
Да, конечно, не навреди. Помнишь, мы с тобой, я даже не помню, уже, наверное, выпусков 15 назад, может быть, 10, обсуждали, что была какая-то... Было произведено убийство, ехала машина с миниганом, которая задетектила нужного человека, повернула миниган в его сторону и просто расстреляла ни одной пули мимо.
Да-да-да. Угу. Ну вот.
Наберете.
Идеально отработало, и никакая регуляция не помогла.
Наберете, когда будете делать регуляции для военных. Хорошо, быстренько пробегусь еще по limited risk и minimal risk. Значит, limited risk — это различные чат-боты, и такие штуки, где человек взаимодействует с таким условным роботом, и там пользователь должен обязательно знать о том, что он взаимодействует с машиной. Вот это основное требование. И минимальный риск — это они включают в себя AI-enabled video games or spam filters. Значит, они подводят под эту категорию большинство решений в искусственном интеллекте.
Я просто смотрю на этот час, короче, в одну тему.
Давай даже не будем это вырезать. Все, я уже заканчиваю. Сейчас буквально еще два слова. Значит, в Европе создается European Artificial Intelligence Board, который будет различным образом там имплементировать и вводить все эти законы и так дальше, рассмотрение. Кроме того, они еще обновляют свой план касательно выделения инвестиций на все это, и инвестиция будет проходить через несколько различных организаций. Первый — это Digital Europe, второй — Horizon Europe программы, и они там, в общем, всячески будут этому способствовать, позволять развивать направление искусственного интеллекта и сводить его, знаешь, от лаборатории до рынка.
Правильный подход, на самом деле, наблюдать это все от начала разработки.
Да, да. Ну и они боятся еще...
Как еще это урегулировать?
Да, и они боятся еще, что они просто потеряют лидерство в этом, поэтому там есть отдельное упоминание об этом. Последние две вещи, которые я скажу, это то, что некий Electronic Privacy Information Center позволяет... Он проводит сейчас симпозиум, Значит, до 1 июня 2021 года можно отправить им свое, ну, пост, досье, не досье, как это правильно сказать, свою идею, скажем так, касательно регуляции искусственного интеллекта. Это называется Symposium on Regulating AI. Вы можете кто угодно отправить туда свое письмо с идеями, которые у вас есть. Нужно это правильно описать. Есть, значит, сайт, мы прикрепим тоже, где все это могут сделать и указать, что им не нравится, и как. Они пишут о том, что не обязательно предоставлять способ решения этого, но хотя бы достаточно подробно описать саму проблему.
Ты бы написал?
Если честно, нет. И я сейчас, когда буду заканчивать, я объясню почему. Буквально одной фразой. И последнее. Значит, некий Future of Life Institute создал вакансию человека, который... Эта вакансия называется Director of European Policy. Человек, который будет заниматься работой со всеми этими политиками, регуляциями по направлениям... они называют это Lethal Autonomous Weapon System, Lethal AWS. Я с этого прям орнул голос. И искусственный интеллект.
Прям в жизни.
Соответственно, уже даже появляются вакансии на эту тему. И знаешь, я вот начал читать требования, и там типа Advanced Degree, Master's та-та-та-та, in Policy, Law. И я такой, бля, опять нанимают каких-то политиков. А потом, or technical field related to emerging technologies. И я такой, фух, ну типа, ну хоть тут не подкачали.
Да, блин, всегда должны быть и те, и те, на самом деле. Потому что техническим специалистам не нравится писать документацию. А вот те ребята, они как раз этим и займутся.
Хорошо, поэтому вот такая была обширная тема касательно политики искусственного интеллекта. И то, о чем вот Юра сказал, отправил ли бы я. И как вообще к этому я отношусь? Значит, одно время назад в Твиттере Франсуа Шуле, известного ресерчера и создателя библиотеки Keras, он опубликовал... Ну, ему можно доверять хотя бы с той точки зрения, что он такой достаточно авторитетный исследователь. Он опубликовал цитату из трактата 16 века одного протоалхимика. И, значит, этот протоалхимик пишет: «Мы, алхимики, стоим на пороге открытия философского камня, наиболее значимого открытия человеческого вида. Возможно, это сделает нас всех бессмертными, а возможно, сотрет с лица земли всю жизнь. Мы знаем, что это рискованно, но мы готовы отдать нашу жизнь, чтобы сделать это безопасным». И я, в принципе, разделяю эти взгляды. Мы, как инженеры, ученые, исследователи, должны толкать вещи, которые кажутся всем опасными, и должны прикладывать все усилия для того, чтобы сделать это безопасным, максимально комфортным и полезным для общества.
Да, конечно, в этом вся цель, чтобы помочь хотя бы кому-нибудь, донести хотя бы еще эту мысль, что каждый может вложить что-то свое в это. Это не так
просто. Поэтому я думаю, что инженера нормы морали должны сдерживать чуть меньше, чем обычного человека.
Ну вот, кстати, ученых из университета Миннесоты нормы морали вообще не сдерживали. Исследования они специально решили провести, что в популярных open-source проектах часто под видом различных патчей и фич завозят уязвимость. И, ну, люди, которые мейнтейнеры, обычно не замечают такие вещи и пропускают. И, собственно, как такой тестовый проект, они выбрали ядро Linux. Ну, прям максимально безобидно, все классно. Это все началось где-то полгода назад. Они начали очень активно коммитить ядро Linux, и при этом с помощью вот этих коммитов они пытались протянуть в ядро какие-то маленькие, но серьезные баги и уязвимости. И при этом, что это не осталось незамеченным. Среди горы этих коммитов все-таки люди, которые ревьювили, они находили эти странности и говорили, что, ну, какая-то фигня, это вообще надо бы исправить, потому что это проблема. Но исследователи из университета всячески там увиливали от темы, меняли тему разговора, в целом говорили, что это... Мы изобрели какой-то статический анализатор, который вот проанализировал код и сам добавил такой кусок. И типа мы ничего не знаем, что оно там делает. как бы добавила и добавила, вроде все. Накоммитили они где-то больше, наверное, 200 коммитов, да, которые вот заапрувили прям. И позже опубликовали результаты своей работы о том, что на самом деле это 60% вот таких вредоносных коммитов проходят вместе с другими, и что это остается незамеченным. Но они не предупредили мейнтейнеров ядра Linux о том, что вот такое было. И просто, я не знаю, кажется, случайно Грег Хартман, он нашел эту работу научную и узнал о том, что у них куча уязвимостей там в ядре. И начал наезжать, собственно, на этих разработчиков, что как же так, зачем вы это сделали? И сравнил даже вот действия этой команды университета с тем, что они перерезают шланги тормозные на машине, что они действительно портят людям всю работу системы. В настоящее время эти все коммиты откатываются, и их сложно там обнаружить, какие нормальные, какие нет. Причем университет и эти люди, которые участвовали в научной работе, они не предоставили даже список этих коммитов для отката. Просто вот мы такое сделали, типа, мы ни при чем. Да, типа, плохо, но мы ни при чем. Вы сами пропустили эти коммиты. Ну и в целом разработчики ядра обиделись на них и теперь не принимают коммиты от университета. Даже забанили прямо по имейлу университет.
Ой, прикольно.
Больше нельзя оттуда коммитить.
Так а хоть что-то полезное было из этого?
Ну, полезность в чем? Что они сделали вывод, что 60% вот вредоносных коммитов проходит в open source репозитории. Ну, по-моему, они даже не только в ядро Linux коммитили, mm-hmm. еще там несколько проектов. Но в целом-то, получается, любой злоумышленник может незаметно подсунуть там бэкдор какой-нибудь. Ну, mm-hmm. допустим, конечно, такое не пройдет, но что-то, что может поломать ядро, в принципе, туда попадает. И это не заметят ревьюверы. Ну, потому что они тоже люди, да. Все можем провтыкать какой-то недостаток. И вот как бы надо улучшать процесс ревью в open source разработке.
Эх, его бы автоматизировать с помощью искусственного интеллекта.
Мы уже там обсуждали, это все сложно и не работает. Просто, понимаешь, вот если бы они сделали это чуть более, ну, открыто, да, они бы сказали, что вот, ну, мы будем там коммитить какие-то какой-то странный код, или там вот мы сделали пакость, вот вам список типа этих пакостей, откатите их обратно. Там, вот вам фиксы, например, подходящие. Они этого не сделали, они просто забили и пустили на самотек. Теперь людям надо разбираться, что там, как откатывать. Дичь. Ну и по сути там никто не будет следить за изменениями лучше, потому что, ну, это ж не принесло никакой пользы.
То есть они никого не проучили даже таким образом. Они просто пришли, херни наделали и ушли.
Нагадили просто, как крысы последние. Ну, с одной стороны, да, действительно неплохо, потому что, ну, мейнтейнеры больших репозиториев могут задуматься, да, действительно, там надо качественно ревьюить код и смотреть, от кого это вообще приходит. Потому что от чего бы там кому-то хакеру взять и не украсть почтовый ящик этого университета? Подойдет, по сути, любой.
Да.
И отправить вредоносный кайф под видом нормально. И все. Ну а так, тем более, забанили еще и весь университет, и теперь те, кто хотел коммититься туда нормально, ядро Linux, не смогут.
Ну все, теперь только со своей эпохи.
Ну и плюс, что те, кто участвовал в проекте, это даже не простые студенты. Это, ну, более высокоуровневые специалисты, это всякие аспиранты, профессоры. Как они это допустили, тоже странно. Этим вообще должна была бы заниматься комиссия по этике университета, которая как бы одобрила этот проект.
Как-то так, пропустили мимо всей бюрократии, получается.
Ну, типа.
Ну, типа.
А, кстати, еще работу запостил Адхития Паки. Что как бы намекает, откуда ноги растут у такого странного проекта.
Без негатива, Юр.
Без негатива, не-не-не. У нас никакого бая.
Да.
Раз мы уже заговорили про вредоносные коммиты и вредоносный софт, тут на днях Google удалила Droid Script IDEшку такую из Play Store, потому что она якобы непонятно почему вредоносная, и самое забавное, что их обвинили в мошенничестве с рекламой. Как будто бы они кликали на собственную рекламу и этим зарабатывали деньги. Что в целом, типа, ну, очень странно, никто не будет так делать в своем уме, тем более эти ребята, у которых проект уже, не знаю, лет 7, наверное, если я не ошибаюсь. И это, ну, огромная работа была проделана, и вот, ну, проект бесплатный, по сути, они зарабатывали только на одном баннере, который у них был там в главной странице. И все. И вот, типа, толку им кликать свою рекламу? Ну, абсолютно никакого. По сути, человек потерял целый проект из-за такой вот фигни, из-за того, что алгоритмы Гугла странно работают. При этом никто не знает, когда это может произойти и как. Потому что если Google разглашал бы алгоритм, то как-то бы его да обошли. И поспорить с Гуглом нельзя. Потому что ты не знаешь, почему это произошло, почему типа, тебя забанили за malware-fraud. Ты же не можешь написать, типа, ну, я же не виноват, я не кликал на свою рекламу.
Получается, ребята такие, а Google, мы вас забанили, ребята, за что? Мы не скажем. Как нам это исправить? Мы тоже не скажем.
Да-да-да, просто, ребят, простите.
Все,
поздно,
типа, у тебя была одна попытка, братан, это жизнь.
Интересно, что разработчик этого приложения предполагает, что просто как-то угнали токен рекламы. Mm-hmm. Их приложение, создали новое какое-то, и там кликали на эту рекламу. И это выглядело, как будто бы люди, ну, сами от себя нажимали.
То есть их, получается, и самих, если это правда, то их самих бросили, и из-за того, что их бросили, да, их забанил Google. Да,
да,
обидно.
Так и есть. По сути, это может произойти с любым приложением. Ты сегодня разработчик классного сервиса или классной аппликухи, а завтра тебя забанили, потому что кто-то как-то определил, что ты кликаешь, типа кликаешь в твою рекламу.
Вот так вот работает с Google.
Советуют, в общем, не сотрудничать с Google в плане рекламы, не покупать. Вернее, не размещать их рекламу. Да.
Я думаю, что на этом мы можем закончить. Подведем итоги, да? Значит,
ну, да.
Думайте головой, что касается искусственного интеллекта. Возможно, отправляйте, если хотите. Если не хотите, не отправляйте свои рекомендации и мысли касательно регуляции искусственного интеллекта. Я думаю, что в наших странах это может приобрести особый такой запашок. Ну и вообще, типа, следите за своими данными. Вот это вот важно, потому что данные всему голова. Ваш охренеть классный алгоритм, он, конечно, классный, вы напишите хороший пейпер. Проблема в том, что чтобы это работало, чтобы это приносило пользу людям, вам, скорее всего, понадобятся данные. Хоть какие-то. И эти данные должны быть хорошими, надежными, желательно unbiased, как насколько это возможно. Поэтому данные, как бы, in data we trust, да?
Ну да, и не забывайте, что даже у Гугла могут быть несовершенные алгоритмы, которые спутают вас с кем-то другим и забанят ваше приложение. Ну и, конечно, не коммитьте говно в ядро Linux, там это заметят.
Аж сердечко крается за ядро Linux.
Иди говори. Ну, на этой позитивной ноте и закончу. Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.